говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Президент России Владимир Путин заявил, что не признает легитимной новую украинскую власть, однако не собирается пока вводить войска на территорию Украины. В Крыму продолжается противостояние российских и украинских военных. На юго-востоке Украины пророссийские активисты продолжают удерживать некоторые административные здания. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов тем временем назначил губернаторами Донецкой и Днепропетровской областей миллиардеров Сергея Таруту и Игоря Коломойского. Сегодня в Киев прибывает государственный секретарь США Джон Керри. Ожидается, что он предложит Украине финансовую и политическую поддержку по преодолению кризисной ситуации. В российских регионах продолжаются акции в поддержку братского народа Украины и против экстремистов, захвативших власть в Киеве. А очередная акция противников военного вмешательства России на Украине запланирована сегодня вечером в Москве. А также громкое антикоррупционное расследование в Китае и скандал на сегодняшнем заседании Президентского совета по правам человека. Президент России Владимир Путин сегодня дал специальную пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов, на которой прояснил свое отношение к событиям в Крыму и на остальной территории Украины. По словам Путина, новая власть в Киеве не является законной, однако Россия пока не собирается вводить войска на Украину. Путин также не стал связывать падение котировок российских рынков и курс рубля с угрозой войны и еще раз подверг резкой критике реакцию западных стран на происходящее.
Оценка может быть только одна. Это антиконституционный переворот и вооруженный захват власти. С этим никто и не спорит. Вопрос для меня есть, на который ни я не могу ответить, ни мои коллеги, с которыми, как вы знаете, я очень много в последнее время обсуждал проблему Украины по телефону. Вопрос такой. Зачем это сделано? Обратите внимание, ведь президент Янукович при посредничестве трех министров иностранных дел европейских стран, Польши, Германии и Франции, в присутствии моего представителя, в таком качестве выступил омбудсмен, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин, подписали между оппозицией и властью тогда, 21-го, вот то самое соглашение, по которому, я хочу это подчеркнуть, хорошо это или плохо, я просто факт хочу отметить. Янукович практически в свою власть уже сдал. Он согласился на все, что требовала оппозиция. Он согласился на досрочные выборы парламента, на досрочные выборы президента, согласился вернуться к Конституции 2004 года, чего оппозиция требовала. Он положительно отреагировал и на нашу просьбу, и на просьбу западных стран, и прежде всего своей оппозиции, не применять силу. Ведь он не отдавал ни одного незаконного приказа по стрельбе, там, по несчастным демонстрантам. Он, более того, дал указание вывести все милицейские силы из столицы. И они выполнили этот приказ. Он поехал на мероприятие в Харьков. Как только он уехал в Харьков, сразу же захватили, вместо того, чтобы освободить занятые ранее административные здания, сразу же захватили и его резиденцию президентскую, и здание правительства.
А вот как Путин ответил на вопрос о вероятности ввода ограниченного контингента российских войск на территорию Украины. Напомним, разрешение Путину сделать это принял Совет Федерации.
Понимаем, что беспокоит граждан Украины и русских, и украинцев. Понимаем, что беспокоит граждан Украины и русских, и украинцев, вообще русскоязычное население, проживающих в восточных и в... Если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно. Это крайняя мера. И более того, я хочу вам вот что сказать. Мы считали, считаем и будем считать, что Украина наш не только ближайший сосед, а действительно наша братская республика, соседняя. А наши вооруженные силы – это товарищи по оружию, друзья. Многие из них знают друг друга лично. И я уверен, и хочу вот этот уверен, что украинские военнослужащие и российские военнослужащие будут не по разные стороны баррикад, а по одну сторону баррикад.
Международные санкции, в том числе исключение России из «большой восьмерки», ударят и по тем странам, которые будут инициатором их введения, считает Путин.
По поводу ожидаемой реакции, будет ли «восьмерка» и по поводу разговоров. Наши разговоры носят конфиденциальный характер, а некоторые из них проходят даже по закрытым линиям. Поэтому я не считаю себя вправе обнародовать то, что и как мы обсуждали со своими партнерами. Но я сошлюсь на некоторые публичные заявления своих коллег из западных стран, и не упоминая там по именам, но прокомментирую их в целом. На что мы обращаем внимание? Нас часто обвиняют в нелегитимности наших действий. А когда я задаю вопросы, а вы считаете, что все у вас легитимно? Они говорят, да. Приходится напомнить действия Соединенных Штатов в Афганистане, в Ираке, в Ливии, где они действовали либо вообще без всяких санкций Совета Безопасности ООН, либо извратили содержание этих санкций, как это, содержание этих резолюций, как это было в Ливии, в которой, как известно, была прописана только возможность закрыть небо для полетов правительственной авиации, а все закончилось бомбежками и участием спецназа в наземных операциях. Наши партнеры, особенно в Соединенных Штатах, они всегда ясно, четко для себя формулируют свои геополитические и государственные интересы, преследуют их очень настойчиво, а потом, руководствуясь известной фразой «кто не с нами, тот против нас», подтаскивают под себя весь остальной мир. Что касается санкций, о последствиях этих санкций должны прежде всего думать те, кто их собирается вводить. Я думаю, что в современном мире, когда все взаимосвязано и все друг от друга зависят, так или иначе, конечно, можно нанести какой-то ущерб друг другу. Но это будет взаимный ущерб. И об этом тоже нужно подумать.
В завершение добавлю еще несколько ключевых моментов этой пресс-конференции. Путин заявил, что российские власти будут искать возможность для сотрудничества с не вполне легитимными, так он на этот раз выразился, властями Украины, но не на высшем уровне, то есть по линии кабинетов министров. Проверка информации о том, что украинские воинские части в Крыму блокируют российские военные, по словам Путина, это отряды самообороны Крыма, а их форма просто похожа на российскую. Российский лидер сказал также, что Россия не будет добиваться присоединения России к Крыму. Что касается Виктора Януковича, то с ним Путин уже встретился, но, по словам российского лидера, у Януковича нет политического будущего. Спустя несколько минут Путин заявил, что не видит препятствий для приезда в Москву Юлии Тимошенко, которая, напомню, объявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины. Подробнее о содержании пресс-конференции Владимира Путина с комментариями экспертов читайте на нашем сайте www.svoboda.org. А сейчас непосредственно о сегодняшних событиях в Крыму, где продолжается относительно спокойное противостояние российских военных и украинских. Первые по-прежнему не имеют опознавательных знаков на форме. Минувшей ночью в интернете один за другим появлялись слухи о скором штурме той или иной части, однако к утру этого не произошло. Командование Черноморского флота опровергло информацию о якобы поставленном Украине ультиматумами сдаться до утра российским военнослужащим. С подробностями обо всех сегодняшних новостях в Крыму Любовь Чижова.
Президент России Владимир Путин в ходе посвященной событиям на Украине пресс-конференции во вторник заявил, что в настоящее время российские войска на территорию Крыма вводиться не будут. Пока такой необходимости нет, подчеркнул глава государства. Путин заявил, что войска в соседнюю страну могут быть введены лишь в крайнем случае, если ее гражданам понадобится защита. При этом он подчеркнул, что легитимность такого шага обеспечена обращением Виктора Януковича, который в настоящее время юридически является легитимным действующим президентом Украины. Пресс-конференция Путина прошла на фоне обострения ситуации в Крыму. По сообщениям СМИ, большинство украинских военных объектов на полуострове контролируются российскими войсками. Командование Черноморского флота ранее опровергло информацию о якобы поставленном украинским военным ультиматуме сдаться до утра российским военнослужащим. Крымский журналист Владимир Притула говорит, что попытка штурма штаба военно-морских сил Украины в Севастополе все-таки была предпринята.
официально российская сторона опровергла сообщение об ультиматуме, но я разговаривал со многими украинскими офицерами в нескольких частях. Они говорили, что к ним подходили российские старшие офицеры и говорили об этом именно таким образом. То есть они не называли это ультиматумом, но говорили, что украинские военные должны сложить оружие и или покинуть свое расположение части, или принять присягу на верность народу Крыма или населению Крыма и Севастополя. То есть присягнуть новому правительству Крыма. То есть они говорят вот таким образом. Единственное, что могу сказать, что хотя большинство говорило, что срока этого ультиматума истекает 5 часов утра, некоторые говорили, что это и 4 утра, и говорили, что это 12 утра. Поэтому официальных подтверждений нету, но факт остается фактом. Все воинские части были заблокированы, а военнослужащие украинские переведены в высочайшую степень. Все они находились, большинство офицеров и контрактников находились на местах и несли службу в повышенном таком режиме. Ночь прошла, в принципе, без происшествий. Была попытка штурма штаба военно-морских сил Украины полночь гражданскими лицами. Они пытались прорваться на территорию. Об этом говорили, предупреждали военных, что на самом деле, если будут провокации, не будет никто стрелять в российских военных. Будут, видимо, попытки штурма гражданскими, агрессивно настроенными таким образом, чтобы украинцы отвечали огнем, либо кто-то еще в спину мог стрельнуть, чтобы было, появилась кровь. И тогда уже будут задействованы российские войска. Но этого ничего не было. Во-первых, украинский штаб был забаррикадирован таким образом, что физически просто невозможно было туда прорваться гражданским. И, в принципе, все обошлось.
Это был мой коллега, крымский журналист Владимир Притула. Во вторник стало известно, что военнослужащие без знаков отличия, предположительно российские военные, окружили воздушную базу военно-воздушных сил Украины «Бельбек» в Крыму. Они пытались не пустить на базу контрактников, которые обслуживают аэропорт, для чего произвели несколько устрашающих выстрелов в воздух. За событиями наблюдал корреспондент издания «Русская планета» Павел Никулин.
В воинской части, где проходит службу контрактную, люди, которые занимаются обслуживанием аэропорта «Бельбек», занятого российскими военными еще накануне, несколько дней назад, 27 февраля, было построение сегодня утром, и майор предложил военнослужащим без оружия с флагами Украины и советским флагом части пройти на места несения боевого дежурства, на места несения службы. А это диспетчеры, это люди, которые отвечают за охрану складов, за метеомониторинг. Ну, в общем, это все эти люди, без которых невозможно нормально работать аэродромом. Достаточно бугро все военные без оружия дошли до прохода к аэропорту, им тут преградили несколько вооруженных людей, машины «Тигр» с номерами Северского военного округа. 4 раза стреляли очередь в воздух. Вот эти неизвестные люди требовали остановиться, направляли оружие на военных, угрожали журналистам, что будут в них стрелять, и стрелять будут по ногам. Были проведены переговоры. Начальник части смог добиться, что 7 военных прошли внутрь аэродрома для несения совместного с российскими войсками патрулирования. За интересных деталей еще вот 4 вооруженных людей, которые здесь стоят, их опознают как севастопольский «Беркут», потому что у них местный говор. Они говорили сами, что участвовали в боях на Майдане, и на них видны следы недавних телесных повреждений, то есть там у кого-то перемотана рука и так далее. Украинские войны сейчас безоружны, но по кольце на разном удалении друг от друга стоят российские автоматчики, пулеметчики, даже не гранатометчик. Все они целятся в сторону военнослужащих вооруженных сил Украины.
Это был корреспондент издания «Русская планета» в Крыму Павел Никулин. В ряде российских государственных СМИ проходила информация о том, что украинские военные в Крыму массово сдаются российским военнослужащим и присягают новой власти Крыма. Главный редактор сайта Black Sea News из Ялты Андрей Клименко сообщил, что его издание проверяло каждое подобное сообщение, но массовая сдача украинских военных пока не подтверждается. Также он объясняет, как именно россияне контролируют украинские военные объекты.
Я все эти дни нахожусь на постоянной связи с украинскими военными моряками, коллегами-журналистами, ну и через Facebook с огромным количеством людей в разных городах Крыма. Фактов сдачи и перехода украинских военных моряков на сторону так называемого крымского правительства, за исключением адмирала Березовского, который один день покомандовал военно-морскими силами Украины, нет. На сегодняшний день во всех 22 блокированных гарнизонах, кораблях и частях люди сдерживают натиск так называемых казаков, за спинами у которых стоят русские военные. Им предлагают сдаться, им предлагают перейти на сторону сепаратистского крымского правительства. Целят деньги, люди отказываются. В настоящий момент, последние несколько часов, несмотря на заявление господина Путина о прекращении учений и отвода войск там к местам дислокации, в Крыму ситуация не изменилась. То есть сегодня утром продолжается блокада штаба военно-морских сил Украины в Севастополе, штаба войск береговой обороны в Симферополе, ну и еще целого ряда частей. Только что мне звонил офицер из военной базы Донузлав и сообщил, что женщины, жены военнослужащих, заметили, как четверо российских военнослужащих на вещевом рынке покупали форму украинской армии. Из чего они сделали вывод о том, что это могут быть провокации, и сразу же побежали к военным доложить. Практически во всех блокированных частях стоят живой цепью жены военнослужащих, местные жители, очень много журналистов, в том числе иностранных журналистов. Я думаю, что это совершенно новый фактор в современных войнах, когда присутствие журналистов и присутствие местных жителей, оно сдерживает агрессоров от наглых действий. По крайней мере, заявленный командующим Черноморским флотом России адмиралом Витко на сегодня, на 5 утра, штурм украинских войсковых частей, которые не примут ультиматум, не состоялся. И я думаю, что он не состоялся во многом именно потому, что украинские военные проявляли фантастическую выдержку, а было и то, что я сказал, было очень много жителей и журналистов. Идет информационная война. Во всяком случае, вчера многие российские СМИ сообщили о том, что якобы 3 ракетных полка перешли на сторону кого-то там непонятно. Это все дезинформация, мы это перепроверяли. Сообщалось также, что якобы сотрудники службы безопасности Украины в Крыму присягнули непонятно кому. Это тоже полная ахинея. Ни один из сотрудников СБУ не перешел на сторону сепаратистов.
Когда говорят, что российские военные контролируют объекты инфраструктуры Крыма, вот что имеется в виду? Вот вы говорите, они блокировали военный корабль.
Блокада военных объектов выглядит следующим образом. Объект окружается военными автомобилями с десантниками, спецназовцами, бронеавтомобилями типа «Тигр» в очень большом количестве с пулеметами. На аэродромах военные машины выезжают на взлетные полосы, блокируя взлет-посадку самолетов. Это на всех крымских военных аэродромах сегодня имеет место. Ну, то есть территория войсковой части изолируется от внешнего мира, а затем начинаются уговоры, разговоры, переговоры переходить на сторону сепаратистского правительства крымского.
Но в сам самолет они, грубо говоря, не лезут или на сам военный корабль?
Сегодня была демонстрация в Севастополе, в бухте Стрелецкая, где находятся корабли охраны водного района ВМС Украины. Там появилась группа российского морского спецназа. Это была акция устрашения, так сказать. Они в боевом снаряжении, на катерах и с аквалангами имитировали, что они вот-вот начнут атаку для подрыва украинских кораблей. То есть это методы нервного давления в расчете на то, что у кого-то из украинских военных, которым отдан приказ не поддаваться на провокации, не выдержит нервы, кто-то откроет огонь, и это даст повод для военной эскалации.
Это был ялтинский журналист, редактор сайта Black Sea News Андрей Клименко. Обозреватель издания «Совершенно секретно» Владимир Воронов отмечает, что пока действия российских военных в Крыму носят характер психической атаки, но никак не напоминает настоящую военную операцию. Он рассуждает о возможных последствиях прекращения Владимиром Путиным военных учений на границе с Украиной и надеется, что до реальных столкновений с участием авиации, бронетехники и артиллерии дело не дойдет.
По поводу сворачивания, это может означать что угодно, потому что на самом деле такой, конечно, термин не обычный, да, срочное сворачивание учений. С другой стороны, мы не знаем, какие формально сроки устанавливали, имели ли эти учения вообще отношение к учениям, хотя там, конечно, нам показали вчера, танки ездят, самолеты летают, пушки стреляют, что-то взрывает. Кто-то в бинокль смотрит. Но прекрасно мы понимаем, что эти учения имеют слабое отношение к учениям, что это была концентрация ударной группировки. Это не более чем пропагандистский шаг. Но это не военная, это полицейская операция.
Это был обозреватель издания «Совершенно секретно» Владимир Воронов. Владимир Путин обратился в Совет Федерации с просьбой разрешить возможность ввода российских военнослужащих на территорию Украины в связи с экстраординарной ситуацией 1 марта этого года. Верхняя палата парламента в тот же день дала ему на это разрешение. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы», которая сегодня практически полностью посвящена ситуации на Украине. Новые украинские власти пока сдержанно реагируют на происходящее в Крыму и в юго-восточных регионах страны, где за последние дни произошло несколько случаев захвата административных зданий пророссийски настроенными активистами. Сегодня в Киев прибыл для переговоров госсекретарь США Джон Керри. Из украинской столицы на прямой связи наш корреспондент Владимир Вахненко. Добрый день, Владимир. Керри уже приехал, насколько я вижу, по новостям, и даже уже успел провести несколько встреч.
Здравствуйте, Марк. Действительно, прибыл уже госсекретарь. Встречается он с премьер-министром Арсением Яценюком. Также прибыла в Киев и миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И из Киева она направляется в Крым для того, чтобы посмотреть, что там на самом деле происходит, и отследить полностью всю эту ситуацию.
Владимир, скажите, пожалуйста, чего ждут в Киеве от переговоров Керри не только с Яценюком, но, я так понимаю, и с Юлией Тимошенко он планирует встретиться. Какие надежды, что называется, у Майдана на политиков из США, и есть ли вообще эти надежды?
Вы знаете, действительно, он будет встречаться не только с официальными властями, будет встречаться и с Юлией Тимошенко, и с лидерами гражданского общества. И все ждут, что Соединенные Штаты выскажут поддержку, и не только моральную в этой ситуации непростой с Российской Федерацией. Ждут на какие-то конкретные шаги, что, собственно, может предложить сегодня Вашингтон. Речь в том числе идет и о сложной этой ситуации, связанной с выполнением Будапештского меморандума. Мы знаем, что Соединенные Штаты являются одним из государств-гарантов целостности Украины по соглашению 1994 года, когда Украина отдала свое ядерное оружие и в ответ за это потребовала обеспечить ее гарантии безопасности, целостности и неприкосновенности. Ну вот на этой встрече, скорее, очевидно, украинские власти будут ставить вопросы в связи с последними заявлениями российского президента Владимира Путина, который на пресс-конференции сказал, что Россия фактически не будет выполнять Будапештский меморандум, поскольку она его не подписывала с нынешними, с новыми украинскими властями. Мы так понимаем, что Владимир Путин не признает исполняющего обязанности президента Александра Турчинова и фактически не хочет иметь никаких отношений с новой украинской властью.
Владимир, заявление Владимира Путина по поводу ситуации в Крыму и на юго-востоке Украины многие эксперты уже сейчас в интернете, как я вижу, расценили как отказ от полномасштабных военных действий. Вот что касается юго-востока Украины, там за последние дни было несколько случаев захвата административных зданий, областных государственных администраций. Как бы в ответ на это Турчинов назначил новых губернаторов, это украинские миллиардеры, которые близки к этим регионам. Чем сейчас завершилась эта история? Кому принадлежит власть, по сути, и кому подчиняются силовые структуры в Донецкой, в Днепропетровской, в Луганских областях?
Ну, следует сказать, Марк, что там ситуация постепенно нормализуется, хотя мы видим, что приходят сообщения, что 200-300 человек вот пытались штурмовать областную администрацию, например, в Харькове недавно. Но на самом деле там вот действительно назначены новые губернаторы, назначены они не сегодня, еще вчера, и ситуация постепенно там приходит в нормальное русло. Хотя вот, как выступил недавно на брифинге Верховной Раде секретарь Совета национальной безопасности Андрей Поруби, остается напряженная ситуация. Ситуация вот непосредственно на границе, российской границе, на границе Харьковской, Донецкой, Луганской областей, поскольку, несмотря на заявления российских властей о том, что они выводят свои войска после учений, войска, которые были у границ Украины к местам своей постоянной дислокации, по-прежнему там остаются и российские военные, и бронетехника, и остаются там и переброшенные со вчерашнего дня дополнительные подразделения вооруженных сил. Они продолжают усиленно охранять вот эту территорию, поэтому, вот как сказал Андрей Поруби, там остается некое напряжение, несмотря на то, что вот как бы существует такое же мнение, что ситуация несколько разрядилась, несколько успокоилась. Украинские власти также усилили охрану на въездах в Крым. Там выставлены дополнительные блокпосты, выставлены блокпосты военных совместно с органами Министерства внутренних дел.
Спасибо, Владимир. На прямой связи из Киева был корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Тем временем в России продолжаются организованные при участии властей акции в поддержку украинского народа и против захвативших власть в Киеве экстремистов. И на одной из таких акций в городе Новочеркасск в Ростовской области, недалеко от украинской границы, побывал накануне вечером корреспондент Радио Свобода Григорий Бочкарев.
Новочеркасск, город, который еще называют столицей Донского казачества, съехались люди из разных уголков Ростовской области, чтобы заявить о поддержке русскоязычного населения Украины. В акции, согласно подсчетам полиции, приняли участие около 7 тысяч человек. Активисты общественных организаций, ветераны, студенты, рабочие предприятий, служащие государственных и муниципальных учреждений. Как сказала одна из женщин, представившаяся Валентиной Петровной.
Нам на работе сказали прийти. Мы и пришли. Но я, может, и сама бы пришла. Почему? Ну, как почему? Надо же русских на Украине поддержать, как там говорят теперь в Украине. Вот что там происходит. Каждый день по телевизору показывают.
Мы очень обеспокоены тем, что происходит с нашими братьями и сыновьями, которые служат в подразделениях российского Черноморского флота, базирующихся в Крыму. И мы хотим сказать «нет» коричневой чуме, которая надвигается с запада. Но мы также хотим, чтобы братский украинский народ нас услышал и знал, что Новочеркасск с ним. Открыл митинг первый заместитель главы администрации города Виктор Синюгин. Атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров призвал казаков быть готовыми оказать украинцам любую помощь. «Донское казачество никогда не оставит братский народ в беде», заявил Гончаров. И добавил, что все подразделения Всевеликого войска Донского переведены в состояние повышенной боевой готовности и готовы в случае необходимости выдвинуться на территорию полуострова Крым для помощи русскоязычному населению. В ответ на призыв атамана, участвующие в митинге несколько сот казаков, ответили троекратным возгласом «Люба». На митинге также выступила гражданка Украины Елена Тимонина, которая была вынуждена уехать из Донецка к родственникам в Ростовскую область. В своем выступлении она попросила собравшихся не осуждать тех, кто пошел на Майдан в Киеве, но и не прощать тех, кто называет Россию врагом.
«И теперь, как мать своих детей, я вынуждена защищать свою семью. Мне очень больно, потому что сейчас случилось, это просто не укладывается ни в какие рамки. Никто из жителей Юго-Востока Украины в страшном сне не мог представить себе той ситуации, которая сейчас происходит. Я очень внимательно следила за тем, что происходит на Украине, на Майдане. И точно так же, как многие, очень многие мои соотечественники, я была в недоумении, почему наш президент, наш гарант не поддерживает тот народ, который поставил его из власти. Вы, наверное, знаете, что Янукович и партия регионов, они родом из Донецка. И пришел с властью благодаря жителям, прежде всего, Донецка, Донецкой области, тех, кто поддерживал партию регионов. И сейчас в данной ситуации мы чувствуем себя просто преданными. Причем преданными чувствует себя весь украинский народ, где бы он ни жил, на юге, на востоке, на западе в том числе. Потому что нас сейчас столкнули лбами в этой ситуации. Я говорю сейчас вам, как оно было. Последние полгода, чуть больше, у нас была евроинтеграция. И наш президент, не хочется выражаться крепкими словами в этом месте, дай бог ему, как говорится, воздастся. Он с экрана всех телевидений говорил о том, что Россия наша.
Мы благодарны России за протянутую руку помощи. Спасибо вам всем за поддержку, сказала в завершении своего выступления гражданка Украины Елена Тимонина. Завершился митинг принятием резолюции, в которой собравшиеся на площади имени атамана Платова поддержали решение Совета Федерации об использовании вооруженных сил России на территории Украины для защиты русскоязычного населения этого государства. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
В США все чаще говорят о санкциях против России в связи с фактическим военным вторжением в Крым и угрозой ввода войск на материковую территорию Украины. Самые важные заявления на эту тему собрал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Судя по последним заявлениям американских официальных лиц, вопрос сейчас заключается не в том, ведут ли Соединенные Штаты против России экономические и другие санкции, а когда они их ведут и в чем эти санкции будут заключаться. «Мы не просто рассматриваем санкции. Очень возможно, что мы их введем», — заявила в беседе с журналистами представитель Государственного департамента США Джен Псаки. «Сегодня, — сказала она, — мы ближе к этому, чем вчера». Какие именно санкции намерена ввести администрация президента Барака Обамы, неизвестно. Однако, как заявил сам президент, в арсенале США как экономические, так и дипломатические меры.
Если Россия продолжит продвигаться по той же траектории, что и сейчас, мы рассмотрим целую серию шагов, экономических и дипломатических, которые изолируют Россию и окажут негативное влияние на ее экономику и ее положение в мире.
По словам президента Обамы, Соединенные Штаты с пониманием относятся к тому факту, что у России могут быть легитимные интересы в отношении Украины, но это не оправдывает агрессию.
Russia has strong historic ties to the Ukraine. There are a lot of
Между Россией и Украиной существуют тесные исторические связи. На Украине живет много русских и граждан России, точно так же, как в России проживает много украинцев. Между этими странами существуют тесные коммерческие связи. Все эти интересы могут быть приняты во внимание, но Россия не может безнаказанно вводить войска на территорию Украины и нарушать самые элементарные принципы, которые признаны всем миром. Говорят о санкциях по отношению к России и американские законодатели, представители обеих ведущих политических партий. Сенатор-демократы штата Коннектикут Крис Мерфи, который является председателем Сенатского подкомитета по европейским делам, заявил, что Сенат может ввести санкции против российских банков, призвать администрацию к замораживанию активов российских государственных учреждений и частных инвесторов, а также ввести визовые ограничения для российских граждан. С аналогичным заявлением, правда, в более резких тонах, выступил сенатор-республиканец Джон Маккейн, который выразил возмущение действиями России. «Не успели закончиться Олимпийские игры, как началась оккупация Крыма. Это вопиющий акт агрессии со стороны Владимира Путина, и мировое сообщество не должно с этим спокойно согласиться».
«There is not a military option that could be exercised now.
У нас нет варианта военного ответа», — продолжал сенатор Маккейн. «Но у самой мощной в мире державы, какой являются Соединенные Штаты, в арсенале есть и другие варианты. Мы можем начать с того, чтобы назвать по именам российских клептократов и скоррумпированных чиновников, ответственных за то, что происходит, и применить к ним меры, предусмотренные в законе Магнитского. Мы можем этот закон расширить, и эти российские чиновники уже никогда не смогут съездить в Лас-Вегас». Помимо санкций в ответ на действия России в Крыму, некоторые американские политики предлагают пересмотреть подход к отношениям с Россией в целом. Среди них сенатор-республиканец штата Флорида Марко Рубио, которого считают потенциальным кандидатом на президентских выборах 2016 года. По мере того, как мы рассматриваем наши будущие отношения с Россией, нам необходимо понять, какие ошибки мы совершили за последние несколько лет, в том числе и при нынешней администрации. Нам надо разобраться, в чем именно заключаются цели России при Владимире Путине. Не похоже, что Россия заинтересована в том, чтобы придерживаться международных норм. Скорее, она заинтересована в возрождении своей былой мощи, причем часто она стремится к достижению этой цели за счет национальных интересов Соединенных Штатов. По мнению сенатора Рубио, решаясь на военное вмешательство в Крыму, Владимир Путин четко знал, на что он идет, ведь Соединенные Штаты предупреждали Россию, что такая интервенция ей может дорого стоить. Он наверняка взвесил, во что это может ему обойтись, и пришел к выводу, что выгода оправдывает цену, которую ему придется заплатить.
По словам сенатора Рубио, ответ США и их союзников на действия России должен быть настолько ощутимым, чтобы Путин понял, что в своих расчетах он допустил ошибку.
Об американской реакции на российско-украинский кризис рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Сегодня в Москве должно было состояться заседание Совета по правам человека при президенте, посвященное проблемам независимых СМИ в России. Однако началось оно со скандала, опять-таки из-за российско-украинского конфликта. Что произошло, выяснила наш корреспондент Елена Поляковская. Она сейчас рядом со мной в студии Радио Свободы и готова рассказать подробности. Итак, Елена, вам слово.
Здравствуйте. Марк, говорили о том, что сегодняшнее заседание может оказаться последним для Совета по правам человека, и об этом в социальных сетях написали сразу несколько человек, присутствовавших на этом заседании. По словам главного редактора телеканала «Дождь», например, Михаила Зыгарева, заседание началось с заявления председателя Российского общественного института избирательного права Игоря Борисова. Он обвинил других членов Совета в прозападных настроениях. Интересно, что его поддержали еще несколько членов Совета, и в частности глава Союза семей военнослужащих России Мария Большакова. Ее выступление мы сейчас услышим, которое оно было в телетрансляции канала «Дождь».
Большинство решало за нас всех, как будто мы какие-то бараны. В течение 2 часов я в воскресенье нахожусь на митинге, прихожу, уже висит заявление. Почему меня не поставили в известность? Почему за меня решает меньшинство? Я не согласна с такой постановкой вопроса. Это первое. Второе. Мне вообще непонятно, почему мы работаем, многие здесь иностранные агенты работают на Запад, выполняют задания с Запада. Письма даже не стесняются. Даже не стесняются письма рассылать на английском языке с готовыми заготовками западными. Это что такое? Это что за совет? Разве мы такие задачи должны решать? Почему мы не решаем задачи ветеранам? Я когда поставил вопрос по ветеранам Эстонии, кто подключился к этой проблеме? Да никто. По ветеранам Прибалтики, по ветеранам на Украине. Почему так происходит такое однобокое? Почему наша комиссия по гражданско-военному положению, вместо того, чтобы решать вопросы, которые я подняла по розыску без вести пропавшего солдата, 3 года не можем его найти. И инертность, абсолютно безразличие, упорядоченное письмо, 3 месяца, нет ответа, толкаешься. Но если коснется что-либо, чтобы сработать на Запад, председатель комиссии тут как тут, свою организацию, других членов комиссии, понимаете, меня не устраивает такая деятельность наша в Совете. Надо менять. И правильно Борисов говорит, необходимо менять. И если даже в регламенте там написано, что группа лиц имеет право вывести на сайте свое мнение, особое там мнение. Вот. Но это в том случае, когда мы действительно обсуждаем права человека по своим комиссиям, по своим направлениям. Но не для того мы здесь находимся, чтобы обсуждать президента с негативной стороны.
Надо уточнить, что раскол в Совете по правам человека вызван появлением на сайте Совета заявления о необходимости полностью исключить использование вооруженных сил в ходе урегулирования внутриполитического кризиса на Украине. Это заявление было подписано 36 членами Совета, но несколько членов Совета выразили свою особую точку зрения на проблему. И, в частности, особое мнение высказали Александр Брод, Кирилл Кабанов, Игорь Борисов. И вот часть членов Совета после 1,5 часов пререканий наконец-то покинули в знак протеста зал заседаний. И среди них оказались Игорь Борисов, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, председатель Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, Мария Большакова, которую мы только что слышали, Елена Николаева, Раиса Лукуцова и Иосиф Дискин. И после того, как часть членов президентского совета покинули заседание, оно продолжилось. И, несмотря на бурное начало, все-таки удалось обсудить все намеченные ранее темы, а именно давление власти на либеральные СМИ. Вот об этом рассказал Радио Свобода депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который сегодня присутствовал на заседании СПЧ.
Ну, сегодня темой заседания должно было стать обсуждение проблем независимых СМИ, в частности, той травли, которой вот подвергся телеканал «Дождь» и ряд других независимых медиа. И я вот видел, что в самом начале группа каких-то, я так понимаю, ангажированных властью членов Совета по правам человека попытались сорвать заседание. В общем, делали все для того, чтобы эта дискуссия не состоялась. После чего там в течение часа-полутора они пытались мешать председателю Совета по правам человека Федотову утвердить повестку. Далее они удалились, и вот буквально недавно мы завершили обсуждать вот этот первый вопрос. Вообще, конечно, странно люди себя вели, обвиняли всех независимых медиа в том, что они иностранные агенты, работают на Запад, как они смеют критиковать президента в такой сложный час. Ну, вот такая была риторика. Но, тем не менее, сорвать им заседание не удалось. Был и кворум, и люди выступали. Дальше все прошло по плану, и мне формат дискуссии очень понравился. Удалось обсудить и историю с телеканалом «Дождь». Удалось выступить представителем Росбалта, телеканала «Совсекретный». То есть мы обсудили все. У нас было потом 3 часа. Но начало, конечно, было очень таким интересным. У меня было ощущение, что я попал в книги, так сказать, Оруэлла, причем сразу во все.
Это был депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, который сегодня присутствовал на скандальном заседании Совета по правам человека при президенте.
Спасибо. Об этом рассказывала корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская. На сайте свобода.орг и на коротких волнах мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Мировые новости. В Китае на днях по подозрению в коррупции задержан секретарь парторганизации нефтяной корпорации PetroChina International Шен Дичен. Почти сразу после этого стало известно об увольнении главы Муниципального бюро безопасности Пекина Ляна Ке. Оба являются близкими соратниками влиятельнейшего еще совсем недавним прошлым политика Чжоу Юнкана, бывшего министра общественной безопасности КНР и бывшего члена самого влиятельного политического органа в КНР Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Де-факто Джо уже давно находится под домашним арестом. Предполагается также, что уголовное расследование по обвинению в коррупции в отношении Джо Юнкана ведется также давно и находится в завершающей стадии. Об этом скандале и о том, как он вписывается в китайскую государственную политику по борьбе с коррупцией, мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателем Радио Свобода, специалистом по Китаю Андреем Шароградским.
Для начала давайте расскажем подробнее о том, кто такие попавшие в опалу Шен Дичен и Лян Ке.
Взлет карьеры Шен Дичена совпал с назначением в 1998 году Чжоу Юнкана, нашего главного героя, на пост главы Министерства природных ресурсов Китая. И Шен стал вице-президентом в начале компании United Petro, затем Petro China International и главой парторганизации в PetroChina, он стал в 2007 году. Это очень влиятельный пост. По данным газеты New York Times, Лян Ке был официально уволен 21 февраля. Он был задержан еще в январе Центральной дисциплинарной комиссией по обвинению в коррупции. Согласно одному из источников газеты, Лян также подозревается в том, что помогал Чжоу Юнкану, передавая ему информацию, собранную службой безопасности, также записи телефонных разговоров, сведения от тайных информаторов. То есть все то, что делать категорически запрещается в службах безопасности. Но вообще очевидно, что кольцо вокруг Чжоу Юнкана сжимается. Под арестом уже находится несколько его бывших ближайших помощников, включая вице-губернатора провинции Хайнань Ди Вэньлиня. Возбуждено расследование в отношении сразу 10 высокопоставленных чиновников, работающих в PetroChina. С декабря, судя по всему, под следствием находится сын Чжоу Юнкана Чжоу Бин. Он подозревается в получении взятки, связанной со строительством муниципального жилого комплекса в окрестностях Пекина. Но сообщение об этом, появившееся на сайте одной из пекинских газет, было уничтожено уже через несколько часов после публикации. Но скриншот остался.
А насколько серьезными могут быть обвинения против Чжоу Юнкана?
Ну, в западных средствах массовой информации в конце прошлого года появлялись сообщения о том, что состояние Чжоу Юнкана – это 16,5 миллиардов долларов. И если эта информация точна, скорее всего, так оно и есть, то в случае предъявления обвинений в коррупции Чжоу будет почти наверняка грозить смертная казнь. жизнь. Появляются сообщения о том, что Джоу Юн Кан подозревается также в участии в политических убийствах и даже в заговоре против нынешнего руководителя Китая Си Цзиньпинь. И вот как раз слишком широкой огласки этого факта власти КНР явно не хотят. Но хорошо известно, что Джоу считался покровителем политика главы парторганизации города Чунцин, это в провинции Сычуань, Бо Силая. Это нашумевшая история. В сентябре прошлого года Бо Силай был осужден по обвинению в коррупции, приговорен к пожизненному заключению, а в тюрьме оказалась его жена Гу Кайлай, она признана виновной в причастности к убийству британского бизнесмена. Это была очень громкая история, действительно, 2012 года. Тогда теперь уже бывший глава полиции Чунцина Ван Ли Цзюнь прибыл в американское консульство в столице провинции Сычуань, Чинду, и попытался получить там политическое убежище. Сообщалось, что он заявил, что обладает некой важной информацией. Он пробыл в консульстве больше суток, это был очень большой скандал, но потом был вынужден покинуть его и немедленно был задержан службами безопасности Китайской Народной Республики. И вскоре как раз и началось расследование в отношении Бо Силая и его жены. При этом ожидалось, что Бо Силай войдет в состав постоянного комитета политбюро ЦК. Это был такой кронпринц, ожидали великолепной карьеры от этого политика, но все для него закончилось очень драматично. Его исключили из партии, потом предали суду, и вот он сейчас осужден на пожизненное заключение.
Во всем этом для меня, как для стороннего слушателя, очень интересен аспект про покушение на Си Цзиньпиня.
Слухи об этом циркулируют в прессе, их очень много. Разумеется, они никак не подтверждаются официально, тем более в Китайской Народной Республике. Так вот, ходят слухи о том, что Джоу Юн Кан планировал аж два покушения на Си Цзиньпина, причем до того, как тот стал главой Коммунистической партии и председателем КНР. Причем это была и бомба, и попытка отравления, вот что-то в этом духе. Но утверждается также, что предупреждение о готовящихся покушениях Си Цзиньпинь получил от тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, а тот, в свою очередь, ссылался якобы на показания бывшего шефа полиции города Чунцин Ван Цзилиня. Вот та история, о которой я уже упомянул. Еще раз, это все слухи, но эта информация так или иначе циркулирует. Причастность Джо к готовящемуся покушению якобы подтвердила на суде и Гу Кайлай, сказавшая, что подготовку покушения Джо поручил именно ее мужу, назвав Си Цзиньпина тухлым яйцом в постоянном комитете политбюро ЦК. Но опять же, ходят слухи о том, что это была якобы сделка, подобные показания в обмен на то, что Гу Кайлай не приговорят к смертной казни. Но вся эта информация, это важно заметить, косвенно объясняет внезапные исчезновения Си Цзиньпина еще до того, как его избрали генеральным секретарем ЦК КПК. Однажды он пропал на 2 недели, неожиданно отказался от встречи с тогдашним госсекретарем США Хиллари Клинтон. Официальная причина была боли в спине. Практически полностью сменился состав его телохранителей. Ну и, в общем-то, это и объясняет вот те очень активные действия Си Цзиньпиня и нынешнего руководства Китая по зачистке поля вокруг Джоу Юн Кана, потому что практически все его ближайшие соратники так или иначе оказались либо под следствием, либо, по меньшей мере, потеряли свои посты.
Несмотря на то, что мы говорим о такой закрытой, в смысле информации, стране, как КНР, такие шпионские страсти, говоря откровенно, ну, все-таки не могут, наверное, остаться незамеченными, как и опала такого человека, как Джоу Юн Кан. Все-таки в китайских средствах массовой информации как-то трактуют происходящее, и какую трактовку вы бы предложили?
Я уже упомянул о том, что сейчас речь идет прежде всего о коррупции, о огромном состоянии Джоу Юн Кана, скорее всего, оно было именно коррупционным путем получено. И таким образом официально вся вот эта история, она трактуется как непримиримая война против коррупции, которую объявил Си Цзиньпин. Это его приоритет, он об этом неоднократно заявляет, и он еще употребил такую фразу, что это война и против тигров, и против мух, то есть и против крупных коррупционеров, и против мелких коррупционеров на самом низком уровне. Ну, Джоу, если его осудят, будет, разумеется, тигром. И действительно, можно говорить об усилении борьбы с коррупцией с приходом Си Цзиньпина к власти в последнее время, хотя кампаний антикоррупционных в Китае было уже немало, и, сколько я себя помню, всегда говорят о том, что коррупция – это главное зло в Китае, и с ним надо бороться. Но я бы отметил, что вот эти все события отражают и крайне напряженную борьбу за власть, которая шла перед избранием Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК и председателем КНР, и, судя по всему, эта борьба продолжается и сейчас. Кандидатуру Ху Цзиньтао, это предшественник Си Цзиньпина на постах главы партии и государства, предложил еще Дэн Сяопин, родоначальник китайской реформы, пользовавшийся абсолютно безграничным авторитетом. И вот Ху Цзиньтао сменил Си Цзиньпин. До Ху Цзиньтао был генеральным секретарем еще при жизни Дэн Сяопина, потом Дэн Сяопин умер, был Цзян Цзиминь. И этот человек, судя по всему, очень хотел сохранить свое политическое и экономическое влияние и влияние стоящих за ним групп после того, как он официально ушел с партийного и государственного поста в соответствии вот с тем, что завещал Дэн Сяопин. Лидер не мог оставаться на этом посту больше двух сроков. А Си Цзиньпин стал первым, кого пришлось выбирать коллегиально, и вот, судя по всему, как раз в этот момент стали проявляться серьезнейшие противоречия внутри руководства КНР, хотя вот уже в который раз вот эта смена лидерства в Китае происходит на поверхности очень спокойно, без всяких потрясений, но вот, судя по всему, вот эта вся история свидетельствует о том, что внутри идет очень суровая борьба, и поэтому возможный суд над человеком, который, напомню, входил в постоянный комитет ПК, это самый влиятельный коллегиальный орган в Китае, станет знаковым событием, хотя, скорее всего, еще раз подчеркну, официальные обвинения будут связаны именно с коррупцией, но Чжоу Юнкан, если его осудят, станет самым высокопоставленным членом коммунистической партии, осужденным именно вот по такому обвинению.
Обозреватель «Радио Свободы» и специалист по Китаю Андрей Широградский о коррупционном скандале, фигурантами которого стали высокопоставленные китайские чиновники и бизнесмены. А в завершении информационной программы «Время свободы» вернемся к украинской теме. Историка Андрея Зубова, профессора кафедры философии МГИМО, увольняют из института после статьи, опубликованной им в газете «Ведомости». В ней Зубов, анализируя действия России в отношении Украины и ввод российских войск в Крым, указал на сходство черт нынешнего кризиса с присоединением Австрии к нацистской Германии в 1938 году. Зубов заявил о губительности для России подобных действий. В интервью «Радио Свобода» Зубов сообщил, что рассматривает происходящее с ним как эксперимент, который демонстрирует состояние дел в России. А это состояние дел, по мнению историка, возвращение в тоталитарное прошлое.
Буквально два часа назад официально мой заведующий кафедрой философии МГИМО сообщил, что его вызывал ректор и сказал, чтобы я выбирал между двумя вариантами. Или уволиться по собственному желанию, или уволить по статье, ну, по приказам ректора. Я сказал, что я сам по собственному желанию, естественно, увольняться не буду. Соответственно, тогда меня увольняют по статье. Поэтому вот, собственно, был такой разговор, приказа об увольнении еще нет, но, как говорится, разговор был совершенно серьезный, абсолютно официальный.
Скажите, а что значит по статье и какая-то причина объявлена? Почему?
Завтра утром меня вызывает к себе проректор, который, видимо, мне объявит причину. Но как бы неофициально мне было ясно сказано, что причина очень простая, что это заметка в «Ведомостях», на сайте «Ведомостей» 1 марта. Это уже было.
Вы собираетесь как-то оспаривать это или вы согласитесь с этим?
Нет, да если меня уволят по статье, я просто считаю, что вот они меня уволили. Они не хотят, чтобы я у них работал. Ну и слава тебе, Господи, зачем мне у них работать, если они не хотят, чтобы я у них работал? Другое место работы, где хотят, чтобы я работал.
А что значит увольнение по статье?
Вы знаете, это надо посмотреть трудовой кодекс. Я не в курсе дела, понимаете? Я не знаю. То есть мне было сказано, что или уволят приказом, или по собственному желанию. Я подозреваю, что для меня, чисто юридически, уйти по собственному желанию было бы лучше. Но поскольку я не люблю лгать вообще, то и тут я лгать тоже не буду. Я сам уходить не желаю.
Вы собираетесь искать какую-то новую работу или вам уже предлагают?
Нет, пока никто ничего не предложил. Вот. Но, конечно, придется искать. Я же живу на зарплату. У меня других источников дохода нет. Вот. Так что придется что-то искать.
Вы готовы были к такому развитию событий? Вы ждали этого?
Признаться, да. Я не был в этом уверен. И мне было бы очень приятно, чтобы ничего подобного не произошло. И тогда это свидетельствовало просто о том, что принципы свободы выражения своих мыслей, принципы свободы слова, они сохраняются в какой-то степени в России. Да? Вот, что любой гражданин, кто бы он ни был, имеет право высказывать свои политические суждения. И это нормально, если в них не содержится никаких принципиальных нарушений закона, там призывов к экстремизму и так далее. Вот, поскольку никто меня не привлекает никакой статье ни за что, и я думаю, не за что привлечь, даже при большом старании, то, соответственно, мне было приятно убедиться в том, что все нормально. Но вот видите, ситуация другая. Ситуация другая, и со свободой слова не все так хорошо, как хотелось бы. Я был поэтому к этому готов, я догадывался, что в стране ситуация ухудшается, и то, что можно было делать еще 3 года назад, то теперь уж делать невозможно. Мне, по крайней мере. Скажем, преподавание в высшем учебном заведении и свобода политических суждений становится несовместимой. Что, конечно, для демократического общества невозможная вещь. Так что это неприятный, как говорится, но факт, скорее, не моей биографии, а биографии нашего режима, нашего политического режима.
Историк Андрей Зубов о своем сегодняшнем увольнении из МГИМО. Напомню, Зубова уволили за статью в «Ведомостях», посвященную российско-украинскому кризису. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Информационные итоги дня в 20 часов по московскому времени подведет в эфире «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шароградский. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!